Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» Виктория Кауган и радиопрограмма «Литературная жизнь Урала в годы Великой Отечественной войны». И у нас сегодня в гостях Александр Петрович Федосов, заместитель генерального директора Свердловского областного краеведческого музея имени Анисима Егоровича Клира. Здравствуйте, Александр Петрович! Рада вас видеть и рада, что приехали сегодня к нам в студию православного радиоканала.
Спасибо вам огромное за приглашение, дорогие друзья. Здравствуйте, я тоже рад этой замечательной встрече, этой возможности рассказать об удивительной странице истории нашей страны.
О ком мы сегодня будем беседовать?
А давайте я для начала прочитаю вам замечательное стихотворение. «Люблю я русский русского Христа, Русь исходившего благословляя, и всем дыханием родного края жила моя любовь, как он, проста. Теперь в душе понятна красота, не тихая, не близкая, иная, пред той земной не боль земная, как окровавленные три креста, чьим преданным нечистым поцелуем Русь, твой Христос терзаем и бичуем в обличии презренного раба. Вернись к нему скорей тропою тесной, освободи его от ноши крестной. Люблю и верю, вот твоя судьба». Конечно, в исполнении вот какого-то мощного нашего драматического артиста это стихотворение произвело бы куда еще больший эффект, но даже я думаю, что и в моем скромном исполнении оно обращает на себя внимание. А написал его Слон, или Слон Слонович, или Юраша, или даже Медвежатина. Так именовался добродушный, пользовавшийся всеобщей дружеской симпатией Юрий Никандрович Верховский. Именовался он в письмах, в дневниках, близких к нему. Вдумайтесь, я сейчас буду называть фамилии великих. Блока, Ремезова, Кузьмина, Вячеслава Иванова, Брюсова, наконец. Ученик Веселовского, историк литературы, доцент Петербургского университета. Верховский был очень цельным филологом. В своих филологических занятиях, в своем творчестве он везде фактически доходил до сути, до первооснов. Автор потрясающих работ о Боротынском, о Дельвиге, составитель антологии «Поэты пушкинской поры» 1919 года. Вот давайте на секундочку представим, в стране гражданская война идет. А между тем Юрий Верховцев издает книжку «Поэты пушкинской поры». Вот не считаете ли вы это вообще вот теми самыми настоящими скрепами, которые помогли не развалиться нашему государству? Вот мне кажется, что вполне себе это можно назвать теми самыми скрепами. Ну и, наконец, поэты-декабристы 1922 года. Верховский лирик ориентировался на жанровую и стилистическую систему поэтов пушкинского круга, у которых он воспринял традиции вообще лирики, построение слога, составление вот этой вот удивительной мелодики фразы, русской фразы. Одна из первых его публикаций в «Альманахе» – «Зеленый сборник». Это Санкт-Петербург, 1905 год. Ну, я не сказал, что Верховцев, он почти одногодка с Павлом Петровичем Бажовым. Бажов 79-го года, а Верховцев вот 78-го. Но один родился, соответственно, в январе, а другой только лишь в июне, по-моему, рожден был летом. То есть между ними всего лишь полгода разница. Между тем, Верховцева почтительно всегда называли старейшим поэтом. Это, по большому счету, к нему относилось именно как раз период его эвакуации на Урале.
То есть такое неформальное звание, да?
Да. Знаете, вот Павла Петровича, безусловно, звали патриархом писателей наших уральских. Но это так вот величаво. Но если речь заходила о Верховцеве, то наш старейший поэт. Вот так вот, по аналогии вот с русской церковью. Ну, это, конечно же, такая метафоричность, но тем не менее люди таким образом выказывали ему тому и другому свое уважение. Первая публикация, о которой я, собственно, уже сказал, «Зеленый сборник» 1905 года, была замечена Брюсовым, не кем-нибудь, а именно этим потрясающим поэтом. Именно он привлек его к содружеству с Вячеславом Ивановым, оказавшим его поэзии. Ну, вообще, Иванов назвал, сумел определить поэзию Верховцева буквально в двух словах. И эти слова остались в литературе именно самыми точными. Вот в одном случае он его назвал «поэзия сумерек», а в другом – «поэзия полутонов». Сразу угадывается какое-то удивительное настроение здесь, что это не праздная помпезность, это что-то не Маковский. Знаете, вот если сравнивать с живописью, да, это что-то другое. Это что-то из каких-то основ, незыблемых, не кричащих, при этом очень тонких, определенного такого цветового звучания. Блок выделял Верховского среди авторов. На сборник Верховского «Идиллии и элегии» такой тоже был издан в 1910 году. Блок откликнулся посланием: «Дождь мелкий, разговор неспешный». В этом послании он дал своего рода формулу творческой манеры Верховцева. «И в шуме осени суровом я вспомнил вас, люблю уже. За каждый ваш намек о новом старинном русском чертеже». И вот уже через 3 года, в 1913 году, Блок доверительно говорит о том же самом в частном письме к этому своему собрату-поэту, оценивая его работу. «Странные происходят вещи», — пишет Блок. «Сначала стихи мне не понравились, потом бессознательно запомнились наизусть, о чем я догадался только тогда, когда стал их припоминать, не держа в руках текста. Удивительно верный чертеж и слабый нажим пера. Вы не сердитесь, я ведь не критикую. Все меньше выношу критику, а только дружественно и сочувственно думаю вслух», — писал Блок Верховцеву.
Когда выразился дружественно и сочувственно.
Да, да. Вот мастера слова, те люди, для которых слово, так же, как, кстати сказать, и для Павла Петровича, вот многие момент этот не знают, но когда Бажов писал свои произведения, ведь он мог забросить это занятие на несколько дней, а то и недель, а то и месяцев в отношении какой-то вещи своей. И когда все говорили, там его коллеги по цеху немножечко даже торопили, может быть, торопил издатель, может быть, коллеги интересовались и говорили: «Так у тебя же законченное практически произведение, почему не сдаешь, почему не публикуешь?» И Павел Петрович тогда говорил: «А я не могу найти слово». «Ну как же слово найти не можешь? Ну, употреби синоним». «Нет», — отвечал Бажов, — «вот здесь должно стоять только одно слово, и никакого другого слова здесь быть не может. А нужное слово я пока не нашел». Это тонкая, точная и абсолютно честная позиция в отношении того дела, которое делает писатель вообще.
И это о чем еще говорит? Что порой творческого человека, писателя, поэта нельзя торопить. Он прекрасно знает, когда вот должно родиться слово, предложение, сюжет. А это не про, как вот у математиков, вывести формулу и по ней работать. Это рождается в сердце, в душе, а потом уже на бумагу.
И сегодня рассказали вот такой сравнительный почти что анекдот. Даже если вы посадите 9 женщин рядом, они не смогут вам родить в течение месяца одного ребенка. То есть должно пройти все-таки 9 месяцев. Вот так сколько должно пройти, пока вот, собственно, не случится то самое озарение, значит, оно столько и должно пройти. Оно должно созреть. Оно должно встать на свое место. И в отношении слова это все абсолютно точно так же работает. Кстати, вот есть даже конкретное стихотворение, которое Блок написал и посвятил ее Юрию Верховскому. Мы посмеялись, пошутили, и всем придется, может быть, сквозь резвость томную идиллий в ночь скорбную элегий плыть. Вот здесь вот смысловая очень такая, ну, некая прозорливость Блока. Ведь это он угадывает какие-то тревожные события впереди. 13-й год, а он уже как будто чувствует 17-й год. Поэтому, конечно, вот эти вот скорбные заплывы в этих элегиях, они уже видятся на горизонте. Конечно, обязательно нам нужно сегодня сказать о периоде Верховского в Свердловске. Приезжает он так же, как и большая часть писателей в самом начале войны, осенью 41-го года. Он работает над все теми же темами, которые волновали его в Москве. Я думаю, что и слушатели уже отметили для себя, что это такая гора. Это невероятно масштабный, мощный человек. И даже такие, казалось бы, грандиозные, великие события, как война, поначалу его не могли сдвинуть в ту или другую сторону. Но со временем он, конечно же, очень точно понял, что и его усилия также будут необходимы. И вот в 42-м году, когда уже издается сборник, о котором мы уже рассказывали, «Говорит Урал», в этом сборнике есть стихи Верховского. Ну, опять же, здесь хочется привести некие такие, может быть, просто сухие факты, назвать просто фамилии, но для общего представления, конечно, это тоже очень важно. Верховский как переводчиком выступал неоднократно, переводил он Мицкевича в большом, достаточно очень объемном плане, переводил поэтов Возрождения. Это удивительный пласт. Благодаря этому потрясающему человеку мы можем сейчас, сегодня, вот эту эпоху Возрождения чувствовать, видеть ее вот в начертанных буквах, словах, фразах. Это великое дело. Издавал он сборники «Утренняя звезда», стихотворение «Том 1», «Солнце в заточении». Ну и уже последняя книжка, конечно, была его. Она, собственно, эта вот «Свердловская пора» этим и ознаменовалась. «Да будет так». Эта книжка последняя 1943 года. Это вообще призыв к героизму и безграничная вера в победу. С огромной любовью вычерчивает он профили родных городов в дни великих испытаний. Прежде всего, это родная его сердцу Москва. Это и Свердловск с его набережной рабочей молодежи. Это и Смоленск, откуда он родом, с изящным памятником Глинки, и затемненный на тот момент Ленинград. Но все-таки всех дороже, безусловно, Москва. И вот Москве он посвящает такие строки. «Москва, цены твои народы, вокруг тебя стоят стеной, необоримою стальной закалены в лучах свободы. Не раз уж ты во мгле веков на страже светлая стояла, мир мировой обороняла от срама варварских оков». Ну, припечатывает словом, точно. И следующее стихотворение, которое я очень бы хотел прочитать, оно вот как раз вытекает из вот такого умения точно и ярко формулировать свои мысли. Оно потому что и называется «Огонь слова». «Немало там поэтов, братьев, бьется, из ткани слов, что трепетно жива, взрастают подвиги, а не слова. Как словом, так штыком теперь бороться. Родного дома скрипнули воротца, к родимой груди никнет голова, и мирный день святого торжества вернувшегося встретят мореходца. Так ты, поэт, с дорожной сумой, из дыма и огня придешь домой, из страшного и сказочного края, и станет словом, бывшее огнем, в него мы будем вслушиваться, в нем пыл боевой прибудет весь, играя». И еще одно стихотворение, которое хотелось бы сегодня прочесть, оно как раз относится к человеку, который, ну, по крайней мере, является заглавным в нашей работе Бажовского творческого пространства Свердловского областного краеведческого музея, того самого пространства, где и сегодня проходят выставки, проходят встречи, и вот кинолектории. Напомню нашим слушателям, что музей истории и археологии Урала на проспекте Ленина 69/10, цокольном этаже в пространстве Бажовском, сейчас выставка к 125-летию легендарного режиссера, сказочника Александра Лукича Птушко. И вот, собственно, конечно же, Верховский, конечно же, не мог пройти мимо этого удивительного человека и не посвятить ему свои какие-то строки, свои мысли. И вот, что у него получилось. «Клинок уральский, восхищение глаз, в лазурном поле мчится конь крылатый, почтен неоценимую оплатой строй красоты, не знающий прекрас. Таков же мастер твой волшебный сказ, связуя вязью тонкой и богатой, торжественно тревожный век двадцатый и быль веков обворожая нас. Да будет это творческое слово, грядущему являя мир былого, оружием столь же мощным на века, как эта сталь и как душа народа, как с ней одноименная свобода, крылатый конь уральского клинка». Между тем, вот эти вот замечательные строки рождались здесь, вот на Урале, у этого легендарного поэта, безусловно, у мастера слова, в тот самый период, когда и вся страна, конечно, переживала потрясающе тяжелые, крайне мучительные моменты своей биографии, но ведь и в жизни этого поэта были крайне тяжелые моменты. Ну, начнем с того, что труд всей своей жизни, все документы, все свои мысли, все свои тетради, посвященные Баратынскому, а он хотел сделать из этого очень серьезное фундаментальное исследование. Даже у нас здесь, будучи на Урале, он все сложил в отдельный чемодан и не выпускал его из рук. Но, тем не менее, на Урал он приехал без этого чемодана. А в дороге случалось всякое. И добирались они с приключениями. И он этот чемодан потерял.
И там было все в единственном
там
экземпляре.
То, что он собирал практически всю свою жизнь, старейший тот самый поэт.
Очень больно, наверное.
Это было, безусловно, очень тяжело. Ну и еще это, вот знаете, не все. Рукописи стихов Верховского. Это тот его личный архив. Он его оставил сестре Ольге Никандровне, и сестра на тот момент жила в Ленинграде, ну а те события, которые были в войне в Ленинграде, вы тоже себе очень хорошо представляете. Вот эти вот залежи семейного архива, они все оказались в топке. Сестра согревалась, люди сжигали всю свою мебель, не то что свои личные архивы, просто спасаясь от страшного холода. Вот так ушел фактически весь архив этого удивительного человека. И, может быть, поэтому книжка, которую мы с вами, собственно, назвали «Да будет так», она и была последней в его творческой биографии. Но с Урала в 43-м году Юрий Верховский уехал. Уехал он, вернулся в столицу и прожил еще вполне себе достаточно много времени, более десятилетия. И, конечно, это уже был не тот возраст, в котором творят очень активно, но, тем не менее, он до последней минуты был интересным собеседником, полезным другом и невероятно легендарной личностью, которая сама, как понимаете, как некий камертон той давно ушедшей эпохи. И причем какой эпохи? Пушкинской эпохи.
На этом завершим нашу встречу, которая посвящена легендарному писателю Юрию Верховскому. С вами была Виктория Кауган и радиопрограмма «Литературная жизнь Урала в годы Великой Отечественной войны». До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
До свидания, дорогие друзья.